«Будь достоин».
«Чего?» — не понял Переверзев.
«Вот дает!» — восторженно взвизгнул Леха с водительского сиденья.
«Не похож на пьяного», — мелькнуло в голове старшего прапорщика Переверзева. «Обдолбанный скорее. Или в шоке».
Он не успел додумать до конца эту мысль. Чуть поодаль, в темноте, за скамейкой, на которой уцелела только одна продольная рейка, шевельнулось нечто, что Николай Степанович поначалу принял за опрокинутую на бок урну. В тот же миг на другой стороне пьяной аллеи, словно из-под земли, опять взметнулся хриплый воющий крик. В этом крике не было ничего угрожающего, зато явственно слышались боль и страх. Поэтому, дернув стволом автомата в направлении, откуда кричали, прапорщик коротко скомандовал: «Алишер, проверь!» А сам кинулся за покалеченную скамейку. Голый парень остался один в свете фар Бобика. Но ненадолго. Сержант и старший прапорщик вынырнули из темени почти одновременно. Переверзив, придерживая автомат одной рукой, другой волок за шиворот отчаянно упиравшегося коротко стриженного детину лет 20-22 в майке-сеточке и широких белых шортах, испакощенных какой-то гадостью. Ибрагимов вел, поддерживая под локоток, долговязого парня примерно того же возраста в застиранном спортивном костюме. Долговязый, опираясь на сержанта, подволакивал негнущуюся ногу и жалобно выл. Как только Ибрагимов отпустил его, долговязый перекосил небритую масластую харю, шлепнулся назад, обхватил обеими руками явно поврежденную нижнюю конечность и принялся громко стонать, закатывая глаза. Втащив детину в шортах на свет, Переверзев двинул ему стволом автомата по ребрам, рявкнув: «Стой ровно!» Детина коротко ойкнул и полуприсел, закрыв голову руками, словно не сомневался в том, что за первым ударом немедленно последует второй. А Николай Степанович вдруг прищурился и крепко уцепил его за подбородок, заставив поднять лицо.
«Руки опусти!»
Детина поспешно повиновался.
«Крачанов», —
проговорил прапорщик несколько удивленно.
«Вячеслав Тихонович, тебя и не узнать. Он какой вымахал. Я уж думал, больше мы с тобой не встретимся. Давненько не виделись».
Вячеслав Тихонович Крачанов, более известный как Славик Карачун, глянул на Переверзева из-под лобья. Над левой бровью Славика красовалась свежая фиолетовая шишка.
«Язык отнялся», — строго осведомился прапорщик. «Ну, так меня, Николай Степанович», — забубнил Карачун. «Месяц назад только по УДО отпустили».
«Да стукался все-таки, придурок», — цокнул языком Переверзев.
«Сел. Верно говорят, таким, как ты, хоть кол на голове тиши. Сколько раз я тебя предупреждал, помнишь?»
«Да я, Николай Степанович, зачем пацана раздели, уроды?»
Тут Карачун выпрямился и затараторил сбивчивой скороговоркой.
«Ну не было такого, Николай Степанович, мы его и пальцем не тронули. Мы с пацанами вот тут сидели, курили, а он как набросится на нас, гнида паскудная!»
«С пацанами?» Тут же уцепился за слова Карачуна, Переверзев, и кивнул на стонущего долговязого.
«Из этого твоего дружка можно, конечно, двух поменьше выпилить, но он пока что в единственном числе. Кто еще с тобой был?»
Славик досадливо поморщился.
«Ну давай, давай», — подбодрил его Николай Степанович. «Сам проговорил, с чего теперь вертухаться? Я тебя за язык не тянул. Кто с вами еще был?»
«Ну, Серег Бармалей еще».
«И где он?»
«Убег, Николай Степанович!»
Славик вытаращил глаза, видимо, стремясь отобразить на лице искреннее возмущение.
«Этот псих нас гвоздить стал, а Бармалей, скотина, тут же на лыжи встал. Ну разве так делают?»
Переверзев перевел взгляд на голову. Тот смотрел на прапорщика спокойно и молчал.
«Крачанов», — снова обратился к Карачуну Николай Степанович. «Ты же Крачанов, а не Андерсон. Что ты мне здесь сказки рассказываешь? Ты что, не понял еще, что на новый срок себе заработал? Тем более, говоришь, условно-досрочно тебя освободили. Вот и загремишь по полной программе, с плюсиками. В твоих интересах не запираться сейчас, а рассказывать правду и только правду».
Славик молитвенно сложил руки и несколько раз притопнул.
«Да я и так правду рассказываю, ей-богу! Вот век боли не видать! Чтоб я сдох, гадом буду!»
Он бы, наверное, продолжал сыпать клятвами и дальше, но из Бобика раздался насмешливый голос Монахова.
«Ну чего ты насел на него, Степаныч? Дай ему конфетку, а этого голожопого гаврика вяжи. Неужто не видишь, кто тут терпила, а кто преступник?»
Переверзев даже не обернулся к Лёхе. Он работал. От былой его мрачной неразговорчивости не осталось и следа.
«Крачанов, потерпевший, вот он, перед тобой стоит», — продолжал он, удивляясь между тем, что голый даже не пытается прояснить ситуацию. «Какой смысл тебе отмазываться?»
«Да не этот он, не потерпевший!»
— выкрикнул Славик с ненавистью, косясь на голову.
«Говорю же, сидели, курили, никого не трогали, базарили между собой. А он, сука, выскочил откуда-то, не пойми откуда, и начал нам люлей раскидывать. Спортсмен хренов! Одному на, второму на, третьему на, четвертому...»
Крачун осекся и втянул голову в плечи.
«Четвертый, товарищ прапорщик, сказал», — обратил внимание Переверзева добросовестный Ибрагимов.
«Слышу», — усмехнулся Николай Степанович. «Так у вас четверо было, Крачанов. Один утек, вы двое здесь. Где еще один? Только не начинай снова лепить мне, что вы четверо здоровых лбов огребли от парнишки. И одежда его где? Он сам себя, что ли, раздел?»
«Да он и был голый! Я ж говорю, псих! Извращенец какой-то! Без трусов по аллее бегает!»
«Где четвертый, Крачанов?» — заревел прапорщик так грозно, что Славик вздрогнул и потухшим голосом сообщил.
«Да вон там, ну, за столбом. Саня, Тузик. Этот маньяк ему, похоже, башку проломил».
«Алишер, проверь», — скомандовал Переверзев. «Твоя дылда одноногая никуда не денется». «Ну ты, упырь!» — пихнул он ногой Долговязова. «Хорош симулировать».
Сержант Ибрагимов побежал туда, куда указывал Крачанов. А Николай Степанович решил, что пришло время поговорить с потерпевшим.
«Тебя как зовут-то?» — смягчив голос, спросил он.
«А ну, присядь, раздвинь ягодицы и предъяви документы!»
— дурашливо строгим голосом присовокупил Монахов. Голый не посмотрел на него.
«Да ты не бойся, все уже, все кончилось», — сказал Переверзев. «Эти гоблины тебя больше не тронут».
А по лицу головы не было заметно, что он боялся. К тому же Николай Степанович сейчас только разглядел, что парень, хоть и был перепачкан с ног до головы, но повреждений на теле вроде бы никаких не имел, в отличие от Славика Корочуна и его кореша.
«Вперво, имею нужду сообщить», — произнес парень, — «что не обладаю правом говорить с вами, господин полицейский, до того времени, покуда вы не изволите доставить меня к предводителю». Голый как-то странно говорил. Тщательно чеканил каждый слог. Старательно подчеркивал интонации ключевые слова. Будто стремился к тому, чтобы ни частица выданной им информации не ускользнула от внимания собеседника. И это настолько не походило на обычную манеру разговора, что в голову Переверзева тотчас столкнулась мысль. «Иностранец, что ли?»
«Чума!» — выдохнул Монахов. «Я ж говорил, он псих!» — обрадовался Славик Карачун.
А Николай Степанович кашлянул и спросил.
«А ты кто вообще такой?»
«Я есть урожденный дворянин», — сказал Голый с таким видом, что эти его слова немедленно все объяснят.
Переверзев во все глаза уставился на голову. Обычный парень, невысокий, крепко сбитый, смугловат. Темные волосы пострижены аккуратно и коротко. «Татуировок и шрамов не имеет», — машинально отметил еще прапорщик. «Да не похож он на сумасшедшего. Взгляд ясный и серьезный, стоит прямо.
Ничего такого, за что можно было зацепиться взглядом. Парень и парень. Но почему-то чем-то чужим, чем-то нездешним от него веет. Тут вернулся сержант Ибрагимов. Тот, кого он вел, коренастый молодой мужик, лет уже под 30, с густо татуированными плечами, в черной майке-алкоголичке и потертых джинсах, ступал нетвердо, снуло мотал головой и имел вид только что проснувшегося с тягчайшего похмелья.